Это были парадоксальные отношения. С одной стороны, частью воспоминаний Аллилуевой о счастливом детстве была память об отношении к ней отца, его проникнутые любовью письма из Сочи, посылки с мандаринами и апельсинами, а с другой — постепенное осознание того, что отец был ответственен за обрушившуюся на страну волну страшного террора. В конце жизни Светлана говорила, что никогда не простит отца. «Вы должны понять, — сказала она, — что он сломал мне жизнь». Она часто говорила, что русские должны наконец определиться с тем, кем был Сталин. В одном письме к подруге она писала: «Быть русским – значит никогда не произносить слово «простите».» Она отмечала, что необходимы мучительные и честные осуждения сталинских преступлений и что неосужденное прошлое воскресает в будущем. В то время она называла Сталина не отцом, а «наш родственник Сталин». Но даже тогда Светлана вспоминала, как рада была в детстве прогулке с отцом в его машине и как была счастлива, когда он хвалил ее. Так что память об отце, отношения к нему были противоречивыми и неоднозначными. Если вы дочь Сталина и храните счастливые детские воспоминания, одновременно осознаете совершенные им преступления, то с неизбежностью пытаетесь все это как-то сбалансировать. Она осуждала сталинский режим и одновременно понимала, что отец по-своему любил ее.
В своей книге вы цитируете историка Роберта Такера, писавшего о Светлане. Несмотря ни на что, в каком-то смысле она была похожа на отца. Какой вам представляется личность Светланы Аллилуевой после изучения ее жизни?
Слова Такера были одним мнением, а другим было мнение ее племянника, сына Василия Сталина Александра Бурдонского, которого я интервьюировал в Москве и который называл Светлану трагической фигурой. Бурдонский также отмечал, что Светлана была дочерью своего отца. Она заимствовала у отца его волю, его интеллект, но не заимствовала его мстительности и безжалостности, говорил он. Мое личное мнение о ней складывалось из бесед с ее родственниками, друзьями, знакомыми. В Америке у многих сложилось мнение о ее неуравновешенности. Во многом это объясняется тем, что американская жизнь Аллилуевой началась в Принстоне, маленьком университетском городке, где на нее оказывалось давление. Ее уговаривали стать биографом отца, чего Аллилуева не хотела. В Англии о ней возникло другое мнение. Светлана была тверда, как скала. В один голос заверяли меня знавшие ее там дамы. Они отрицали ветренность и непостоянство Аллилуевой и восхищались ее благородством. Как биограф Светланы Аллилуевой, я должна была анализировать мнение знавших ее людей и ее собственные суждения. В результате у меня возник образ женщины, в огромной мере совпадавший с мнением Крис Эванс, дочери Светланы, которую в детстве звали Ольга. Крис горячо любила мать, у нее были с ней близкие отношения. Временами она даже чувствовала себя матерью своей матери. Для Крис смерть матери была трагедией. На мой взгляд, способность Светланы на глубокую и беззаветную любовь и привязанность гораздо больше говорят о ней, чем все пересуды ее критиков. Они перевешивают ее недостатки.
Под заголовки своей книги вы называете жизнь Светланы Аллилуевой необычайной и бурной. Вам не кажется, что эта жизнь была еще и авантюрной в какой-то мере? Подсчитано, что за свою жизнь она 39 раз меняла место жительства.
Самой заметной чертой характера Светланы была импульсивность. Временами она выглядела уравновешенной и спокойной, а временами очень импульсивной, порывистой, даже своевольной. Ее первое замужество, когда она вышла замуж за Григория Морозова в 1944 году, во многом было импульсивным. Сталин отказался встречаться с ее мужем, а ее сына от этого брака видел всего 4 раза. Светлана всегда объясняла это тем, что Морозов был евреем. Она вышла замуж против воли отца. Следующим ее мужем стал Юрий Жданов, и это было явно сделано в угоду отцу. В своей книге я пишу о том, что ее порыв обратиться в 1967 году в Нью-Дели в американское посольство за предоставлением политического убежища тоже был импульсивным. И ее брак с Уэсли Питерсом тоже был импульсивным. Рефлексия не была свойственна Аллилуевой. Слово «бурное», на мой взгляд, все же больше подходит для описания ее жизни, чем слово «авантюрное». С другой стороны, эта жизнь также была очень необычной, экстраординарной, ведь она проходила на фоне бурных событий XX века, значительно повлиявших на ее жизнь. Когда Светлана перебралась в США, выяснилось, что она не понимает двух основополагающих факторов американской жизни – роли в ней денег и общественного мнения. Она спустила огромное состояние, а роль общественного мнения была за пределами ее понимания. Они писали в Америке абсолютно противоположные вещи, от самых негативных до самых позитивных. При этом не позволяли быть просто Светланой, а только дочерью Сталина. В Лондоне я познакомилась с мексиканским дипломатом Раулем Ортизом, который был другом Светланы. Он сказал мне интересную вещь. Светлана не стремилась к оседлости и стабильности. Она чувствовала себя странницей, паломницей в воображаемом мире, где искала прежде всего умиротворение. Думаю, что эта тяга к духовности впечатляет прежде всего.
Была ли она человеком верующим?
Она крестилась в 1962 году в Москве, став православной. В то время это не одобрялось властями и противоречило коммунистической доктрине. Подозреваю, что этот акт привлек ее своим диссидентским бунтарским характером. Случилось это не без влияния Андрея Синявского, с которым у нее тогда был роман. А в конце 1962 года она венчалась в московской церкви со своим двоюродным братом Иваном Сванидзе. Это был ее третий брак, продлившийся всего год. На протяжении жизни Светлана интересовалась разными религиями. Индуизмом, интерес к которому возник под влиянием Раджа Сингха, затем буддизмом, католицизмом. Правда, она так и не смогла найти для себя подходящую конфессию, хотя всегда считала, что за мирозданием стоит некая высшая сила. Конечно, ее жизнь обладала определенным духовным измерением. Вспоминая ее последнее письмо к младшей дочери Ольге, в нем она писала, что после смерти она, а также ее мать Надежда и ее бабка Ольга будут наблюдать за жизнью дочери, и что человеческая жизнь не ограничивается земной жизнью. В ее религиозных исканиях был духовный момент, но начисто отсутствовал интерес к церкви как институции.
Светлану Лилуеву упрекали в том, что она была плохой матерью, что, бежав на Запад в 1967 году, она бросила в Москве двоих детей. Справедливы ли, на ваш взгляд, эти упреки?
Когда Светлана оказалась в Индии, у нее первоначально не было намерения просить убежище на Западе. В то время ее сыну Иосифу было 22 года, он собирался стать врачом. Дочери Кате было 16 лет, она еще училась в школе и впоследствии стала вулканологом. Дети поддерживали добрые отношения с отцами – Иосиф с Морозовым, Катя с Аждановым. Светлана была уверена, что правительство не станет репрессировать детей. Однако их заставили выступить с осуждением матери. Здесь важную роль сыграл пресловутый Виктор Луи, который по заданию КГБ попытался предотвратить публикацию в Америке книги Аллилуевой «20 писем к другу», передав ее английскому издательству в сокращенном и цензурированном виде. Есть любопытная фотография этого известного провокатора в обществе Иосифа и Кати. Это Луи заставил их осудить мать и рассказать в интервью о ее неуравновешенном характере. В Москве я говорила с Леонидом Аллилуевым, и он подтвердил, что поначалу Иосиф отказался комментировать бегство матери, но он якобы был выслан из Москвы и возвращен лишь тогда, когда согласился на это. Все это довольно трудно понять. Когда в 1984 году Светлана возвратилась в Советский Союз, она говорила, что опасалась писать детям, боясь скомпрометировать их. Всякий раз, когда кто-то из ее знакомых посещал Советский Союз, она просила навести справки о детях. Во всем этом можно винить только жестокую и бесчеловечную политическую систему, делающую невозможным воссоединение матери с детьми.
Аллилуева настаивала, что ее роман с кинодраматургом Алексеем Каплером, который так рассердил Сталина, был платоническим. Так ли это?
Отношения Аллилуевой с Алексеем Каплером, без сомнения, были платоническими. Когда они встретились, Светлане было 16 лет, а ему 39. Это было романтическое увлечение, ничего общего не имеющее с сексом. Они ходили в оперу, в театры, в кино, правда, много целовались. Этот невинный флирт дочери разъярил Сталина, и он отправил Каплера в ГУЛАГ. «Твой еврей – английский шпион», – сказал он дочери. Но когда они вновь встретились после смерти Сталина и освобождения Каплера из ГУЛАГа, у них возникла физическая связь. Знаете, вряд ли можно с уверенностью говорить о платонических и неплатонических отношениях Светланы с мужчинами, которых она любила. Ее родственники говорили о ее многочисленных связях. Вдова архитектора Чарльза Ллойда Райта, которую я интервьюировала в Америке, утверждала, что физические отношения Светланы и Уэсли Питерса, который был членом ее фонда, были очень интенсивными. И хотя у нее не было недостатка в любовниках, для нее более важное значение имели интеллектуальные, эмоциональные и духовные отношения с любимыми мужчинами. Нетрудно заметить, что многие из них были намного старше Аллилуевой. В письме дипломату-историку Джорджу Кеннону Светлана отмечает, когда она влюбляется, проходит довольно много времени, прежде чем она понимает, что большая часть этой любви была иллюзией.
Чем вы объясняете то, что Светлана вышла замуж за Уэсли Питерса, ее последнего мужа, который ее явно не любил и для которого этот брак был браком по расчету?
Светлану пригласили в Талиессин Фондейшн, основанный архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом. Пригласила ее вдова Райта, Алгивана Райт, под надуманным предлогом. Сказала, что ее погибшую в автомобильной катастрофе 25 лет назад дочь тоже звали Светлана, и что, по ее мнению, Светлана Аллилуева является реинкарнацией дочери. В то время Светлана хотела уехать из Принстона, где у нее был неудачный роман с журналистом Луисом Фишером. Ей показалось, что могут возникнуть искренние эмоциональные отношения с женщиной, которая была в возрасте ее матери, и она приняла приглашение. Когда она приехала в Талиессин, этот городок показался ей очень любопытным эзотерическим местом, поскольку Алгивана была ученицей мистика Георгия Гурджиева. Однако из разговоров и интервью с людьми, бывшими в то время в Талиессине, я выяснила, что на самом деле у Алгиваны был хитрый план относительно Светланы. Она хотела, чтобы дочь Сталина вышла замуж за ее бывшего зятя и одного из ведущих архитекторов фонда Уэсли Питерса, с тем, чтобы тот смог распорядиться ее состоянием, которое стало бы частью капитала фонда. Алгивана верила бредовым слухам о том, что Сталин в свое время поместил в швейцарский банк огромное состояние на случай, если война с Гитлером будет проиграна. Она считала, что Светлана могла это состояние унаследовать, а значит, и Питерс имел бы право им распорядиться. Когда Питерс встретился со Светланой, он показался ей привлекательным, умным и талантливым человеком. Когда он сделал ей предложение, она согласилась выйти за него замуж, поскольку прежние ее любовники обычно были заинтересованы лишь в мимолетных связях. Питерсу Светлана также приглянулась, и вновь Светлана действовала импульсивно и необдуманно. Она согласилась на брак с Питерсом через 3 недели после знакомства с ним, не подозревая, что стала жертвой циничного сговора. Когда родилась дочь Ольга, ей показалось, что наконец-то она обрела дом и покой. Однако очень скоро Аллилуева поняла, что стала чем-то вроде экспоната, дочь Сталина в Талиессинском фонде, и что фонд прибрал к рукам ее немалые деньги – $1.5 миллиона, полученные за публикацию 20 писем к другу. Вновь Аллилуева оказалась жертвой собственных иллюзий.
Почему Государственный департамент первоначально отказал Светлане Аллилуевой в политическом убежище в США, когда она обратилась в американское посольство в Дели в 1967 году, и в результате ей пришлось уехать в Швейцарию?
Первое, что Светлана сказала тогда в американском посольстве в Нью-Дели, что она дочь Сталина. Консул Джордж Хью ей не поверил. Она могла быть авантюристкой, советским агентом или попросту психически больной. Он запросил в ЦРУ информацию о Светлане Аллилуевой, и выяснилось, что ни в ЦРУ, ни в ФБР, ни в Госдепартаменте они ничего нет. Там даже не знали, что у Сталина была дочь. Когда второй секретарь американского посольства в Индии Роберт Трейл попытался получить инструкции на этот счет в Вашингтоне, он получил письмо от заместителя госсекретаря Фоя Коллера с указанием, запрещавшим ей въезд в Америку. Это было время детанта, разрядки в американо-советских отношениях. Брежнев собирался в Вену для подписания договора о сокращении вооружений и других соглашений. В администрации президента Джонсона посчитали, что скандал с дочерью Сталина может помешать наладить отношения с Советским Союзом. Вот почему американцы попытались сбыть Светлану в другую страну и запросили несколько правительств на этот счет. Откликнулась, в частности, Швейцария, которая предложила ей временное убежище, и Светлана в сопровождении Роберта Рейла отправилась туда. Бывший посол США в Москве Джордж Кеннон побывал в Швейцарии, чтобы встретиться со Светланой, и она, по его словам, произвела на него огромное впечатление. Он нашел ее умной, уравновешенной и образованной женщиной. Она ему рассказала о рукописи 20 писем к другу, которую она хотела опубликовать на Западе. Через некоторое время американцы дали ей туристическую визу для встречи с издателем.
Пытался ли КГБ как-то повлиять на Светлану Аллилуеву, чтобы заставить ее вернуться, скомпрометировать ее или даже устранить физически, как об этом писали в Америке?
Работая в архиве Гуверовского института в Калифорнии, я обнаружила два документа, имевшие отношение к Светлане. Один из них представлял собой план агентурных мероприятий по предотвращению публикации 20 писем к другу, который обсуждался в КГБ в 1967 году. Для этого был подключен осведомитель КГБ Виктор Луи. Он предложил опередить американское издание, предложив одному из западных издательств сфальсифицированный и сокращенный вариант книги, копия которой была изъята у детей Светланы. Другой документ был докладной запиской, адресованной в 1969 году в Политбюро ЦК КПСС и подписанной тогдашним главой КГБ Юрием Андроповым. В ней предлагались меры по дискредитации Светланы. Андропов предлагал использовать детей Светланы для ее компрометации. Предлагалось заставить их выразить возмущение предательским поступком матери. Там же предлагалось вбросить в западную печать информацию, что вторая книга Светланы «Только один год» написана якобы не ею, а была совместной компиляцией Кеннона, Фишера, Аркадия Беленкова, Милована Джиласа и других недругов советского режима. В архиве ФБР я обнаружила документ, подписанный Эдгаром Гувером, в котором глава ФБР предупреждал Госдепартамент о том, что по агентурным сведениям в США был направлен агент КГБ для организации похищения Светланы Аллилуевой. В документе говорится, что ФБР считает эту угрозу вполне реалистичной. Так что КГБ активно интересовался Светланой Аллилуевой и постоянно держал ее в поле зрения. Советские власти можно понять. Бегство дочери Сталина на Запад было ощутимым ударом по престижу Советского Союза.